Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры нашего прекраснейшего, как бы вроде бы неуловимого пространства, вместе с тем совершенно осязаемого нашего братства Радонеж. Радонеж. Сегодня с вами я, Владимир Николаевич Крупин. Вот давно не был, очень даже стосковался, уезжал, приезжал. И очень рад, что вот я могу какие-то рассказать то, что мне кажется вас должно порадовать. Это прежде всего то, что сегодня, именно сегодня, вот в эти часы только что был прочитан последний акафист святителю Николаю архиепископу Великийский Чудотворцу. Это так называемый образ святителя Николая Великорецкого, явившийся в Вятской земле вскоре после Куликовской битвы. И вот уже многие-многие века идет по русской Вятской земле этот крестный ход. Просто Великорецкий, он великий крестный ход. Я помню, мы шли в 91-2 году, шло, человек 200 нас шло, мы же знали друг друга. А нынче, я вот был на проводах, я уже нынче не смог пойти, но все равно я был на проводах, и первый этап шел с братьями и сестрами. Нынче уже идет самое мало 70 тысяч, 80 тысяч людей. Вы знаете, нынче и митрополит всю дорогу прошел, митрополит Марк, дай Бог ему доброго здоровья. И провожал митрополит Климент крестный ход. Ну, я даже вот знаю, что тот, кто слушает меня, тот ходил на этот крестный ход, я думаю, тот отлично понимает, о чем я говорю, об этой ликующей, величайшей радости, когда тяжелейшие условия для крестного хода, когда люди выходят, встают в час, выходят в два, идут полный день, жара, холод, комары, недоедание и мучения, ноги истертые. И вот проходят эти 6 дней. С 3-го мы вышли, 3-го утром, и 8-го вечером пришли. И вот люди, которые уже устали, измучены, искусственно, и они ревут от горя, что крестный ход закончился. Вот этого никогда не понять тем, кто не православный. А вернее, если понять умозрительно, а умозрительно это мало пониматься, надо испытать, ногами надо молиться. Там ходили, на нас глядели в те годы, как на туземцев, все эти иностранцы, все эти датчане, шведы и прочие, американцы. И, ну, они думают, что это такое? И даже снимали все. Один раз даже женщины, мы назвали это бабий бунт, забастовали. Как это так можно? Нас снимают. Падает женщина в грязь. Тогда еще не было дорог. В кочки. Ну, нормальный мужчина бежит ее поднимать, а ненормальный западный европейский человек, образованный, цивилизованный, бежит ее фотографировать. Так же и через лезли мы через бурелом еще. Буря такая была, еще не было расчищено. И вот женщина идет, а там же в штанах-то никто не ходит, ни в всяких джинсах. В юбке, в кофте. В сарафане, в платье, поднимают ногу, так бежат фотографировать. Ну, это такая мерзость, надо глядеть было на европейцев, на этих. Уже тогда было понятно, что они, как о нас думают. Но, вы знаете, даже вот были исключения. Например, один американец, он даже остался, теперь в Вятке живет, женился. Он крестился, вот так это пронзило вот это до души, до последней, что он крестился, его спрашивают, что вы сейчас чувствуете? Он говорит, я получил дополнительный опыт. А крестил его отец Леонид Сафронов, вот прекрасный поэт, вы знаете, все. И он говорит, да ты не опыт получил, ты человеком стал. И вот это человеком стал, надо бы сказать всему Западу, что Запад сможет только тогда спастись, когда придет ко Христу. Но об этом мы поговорим чуть позднее, я об этом специально буду говорить, попытаюсь сказать, откуда возник фашизм. А теперь хочется еще сказать то, что на крестный ход нынче шла большая группа паломников из Иконоспасского монастыря и Свято-Данилова монастыря. Они объединились и шли одной группой. И несли, это возглавляет эту группу, иеромонах Иосаф, его знают многие из Иконоспасского монастыря, и они несли новописанную икону для освящения как раз святителя Николая Великорецкого. Очень красивая икона, прекраснее там житийная клейма, но она ведь нелегкая, товарищи, нелегкая. И вот они такие молодцы, там три крепких таких мужчины ее несли по очереди. Я даже не знаю, сколько на килограммов, но они ее пронесли всю дорогу, и вот уже в среду, мне сегодня звонили из монастыря, в среду будет уже после литургии, уже можно будет к ней прийти приложиться в Иконоспасском монастыре. Это, видимо, это часов будет в 11, я не знаю сколько. Конечно, да удивительно, как-то вот жалко и горько, что вот я уже не иду, но вот я в эти дни, когда идет крестный ход, я не нахожу себе места, потому что я знаю, где, в какой момент проходит крестный ход, где, у какого дерева привал, где, ну, где люди ночуют, как это все происходит. Ну, конечно, то, что сейчас идет нынче, очень сильно отличается от того, когда мы шли вот 20-25 лет назад, потому что сейчас, конечно, идут люди, есть такое выражение, упакованные. Есть уже такие аккуратненькие, легонькие газовые горелки, что вообще очень хорошая оборонка наша сделала для облегчения, потому что действительно мы разжигали костерки, чтобы согреть кипяточек, это, конечно, довольно опасно, поэтому... Потом палатки, есть очень легонькие палатки. Некоторые даже мне сказали, на двух человек 900 грамм весит палатка. А почему я говорю про граммы? Потому что солдату в походе иголка тяжела. Так вот, я прямо диву давался, какой рюкзачище у отца Иосафа. Я думаю, Господи, Боже мой, да ведь я если бы пошел с таким рюкзаком, я бы уже не вернулся. Потому что я всегда старался ходить как-то, как можно меньше тащить с собой. Но все равно тащить-то надо. И куртку на случай дождя, и все, и еду какую-то, и все. А женщины же, и комаров боятся, надо и препараты нести, тоже весят. Поэтому, конечно, идти сейчас легче стало, но все равно. Ноги не куплены, ноги не казенные, ноги свои. Конечно, надо идти, надо и брать разношенную обувь. Вообще, ну, много-много хочется посоветовать тем, кто на будущий год пойдет. Тем более, что уже думать о следующем крестном ходе начинается с момента того, как кончился предыдущий крестный ход. Вот, слава Богу, нынче как все прошло хорошо. И вот там поднялся на гору, я оглянулся назад, там, когда выходила по Николаевской улице, пока до сих пор улица Ленина. Вообще, кстати говоря, город Киров, он уже самим названием тоже оскорблен. Насколько оскорблен он названием этого пламенного большевика Кострикова. Как это так до сих пор жить под этим псевдонимом? И это же по имени персидского царя Кира, освободителя иудеев, это псевдоним. Вдумайтесь в это. А потом это совершенно дикое выражение. Я живу в Кирове. И тогда я спрашиваю, а Киров человек? Да, он человек. Так ты в какой части его живешь, в голове или гораздо ниже? Я в Кирове живу, вдумайтесь в эту дикость и нелепую фразу. Или это говорит, я сегодня ночую на Кларе, завтра ночую на Розе. То есть на Кларе цетки у него мать, а на Розе Люксембург у него жена. Ну как так это можно жить? Но нынче на улице Ленина, она Николаевская, дай бог, чтобы скорее это исчезло название, открыли памятник преподобному Трифону Вятскому. И, по моему мнению, по отзывам людей, памятник получился такой основательный, мощный. Даже. Это, я думаю, в этом отношении можно сказать, что это слово такое мощное, твердыня такая православная. Так что вот еще одна святыня появилась, богоспасаемой Вятки. Причем такое слово-то удивительно красиво, женственно, удивительно. Но как так? Вообще так мало городов, которые женского рода. Вятка, Кострома, Вологда. Дальше что? А дальше все идут уже такие Волгоград или какой-то Сталинград, Царицын, все было мужского рода, да, там, Новосибирск, Иркутск, Ростов, все мужского рода, а тут Вятка. Наши святки высоки, как у меня отец говорил. Наши святки высоки, и наши святки с реки высоки. Да много чего, в общем, я настолько люблю свою родину, что как-то страдаю. Неужели я так и помру, и меня в Киров повезут хоронить? Да это же невозможно, это вытерпеть. Ну вот так вот. Этот крестный ход, Великорецкий крестный ход, он очень спасителен. Спасителен, потому что, конечно, область Вятская, теперь пока Кировская, она, конечно, не с небес спустилась на землю, не с луны на парашюте заброшена. Конечно, и там все это есть, все наши язвы современной цивилизации, тем более обезображенной демократии. Но все-таки там, сравнительно с другими, меньше разводов, парни все-таки не отказываются в армии служить. семьи покрепче, деточки. Но мне кажется, что и женщина там самая красивая. И потом, вот, вот я думаю, вот милая женщина, вот как шел я сейчас, ну курят, и врюкают, и все. Ну, жалко их. Я уже старик, поэтому я не гляжу на них, как на существ противоположного пола. Просто как на людей. Ну, люди думают, ну как так? А вот идешь на крестный ход, никакой косметики, все в сарафанах, в юбках, в платьице, все такие красивые, необыкновенно. И думаю, и вот пришло, вот только что пришло 50 тысяч, 60, 60, из них самое мало 40 тысяч женщин. И вот куда эти красавицы пошли? Они растворились. Они растворились вот в этой повседневной жизни среди вот этих женщин, которые как будто все на сельхозработы собрались. Или на даче едут. Или в плацкартном вагоне. Поэтому, конечно, как-то вот у нас то, что творится теперь в нашей стране, да еще, вы знаете, все-таки, вот, милые мои, все-таки, я только что был в западной стране, все-таки я подумал, Господи Боже мой, все-таки Россия держится изо всех сил, держится она еще, держит свою красоту, целомудренность. Вспомните, что были потрясены врачи Третьего Рейха, которые доложили Гитлеру, что девственницы, русские девушки и женщины, до 30, те, которые не замужем, 30 лет. И вот это главное достояние наше мы должны держать. Так. Так вот, а вчера я уже говорил за иконоспасском монастыре и о том, что икона в него как раз вот в эти часы движется. Вчера был удивительный концерт. Это, как вы знаете, архимандрит Петр Афанасьев, архимандрит монастыря, он в своей мирской жизни был один из самых главных дирижеров наших хоровых, певческих, музыкальных. И он, конечно, создал, сообразно своему дарованию таланту, хор для иконоспасского монастыря. И тем, кто любит музыку, не надо говорить, что это такое хор. Конечно, это один из лучших наших, это гордость наша. Вот вчера был концерт в Рахманиновском зале. Вчера был концерт в Рахманиновском зале. И это, ну, это незабываемо, что говорить. И так это духоподъемно было. И они... Иногда они поют духовную музыку, церковную, иногда песнопение, вспоминают прошедших времен. И, а второе отделение, они эти два последних концерта посвятили военным песням. Ну, это, конечно, это, ну, что называется, ну, видите, как слаб, как беден наш язык, говорит, хочу и не могу, как беден наш язык, сказал поэт. Вот беден наш язык, выразите этот восторг, ликование, единение зала и сцены. Какие голоса? Ну, я кого одного назову, другого обижу. Так что просто скажу, все прекрасные голоса, все прекрасны. И поют и священнослужители, и прихожане, и, ну, приглашенные. Все очень хорошо. Так, а теперь, братья и сестры, телефон прямого эфира. У нас вообще, вы знаете, вот мне сказали, я пошел, и мне... Люди говорят, а что это там за история с отцом Дмитрием Смирновым, что он кого-то обидел? Вы знаете, я вот объясняю, чтобы не было никаких там, чтобы никто, прошу прощения, собак не вешал на радио Радонеж, вы знаете, отец Дмитрий Смирнов прекраснейший проповедник, прекраснейший. Если он иногда бывает рисковатым, так это, чтобы, во-первых, чтобы разумились быстрее, а во-вторых, его он тоже живой человек, ну, довели просто. Ну, если эта женщина, ну, неотступно что-то говорила, но он не выдержал, да и как-то рисковато сказал. Но он живой же человек. Также может сказать, отец Андрей Ткачев тоже прекраснейшие же батюшки, умнейшие батюшки. И если, скажем, если уподобить врачам, так вот, скажем, отец Дмитрий Смирнов хирург, а, скажем, отец Артемий Владимиров терапевт, но оба целители. Оба целители, и поэтому... Ведь у нас же какие батюшки-то замечательные. А смотрите, Олега Стеняева, какие умнейшие у него беседы. Какие умнейшие, какие просвещающие у него разговоры. И, конечно, наш отец Александр Шаргунов. Поэтому, вы знаете, мы счастливые люди, что у нас есть такое радио Радонеж. И поэтому обижаться на батюшку, да вы что? Есть великое выражение. Нравится тебе священник? Молись за него. Не нравится? Тем более молись. Вот как нам сказано, и нечего нам, мирянам, пытаться кому-то чего-то указывать. Надо все-таки каждый сверчок знать свой шесток. Может ли глина говорить мастеру, ты не то из меня сделал? Из нас лепят людей, которые, в общем, не ропщут, которые потихоньку двигаются к земному окончанию своему, и надо радоваться тому, что это есть пока такая возможность нам учиться у наших учителя. Им дай Бог доброго здоровья, долгоденствия, благоденствия и дальнейшего воспитания над многогрешных. Вот вопрос. как детям читать жития святых, где мучают, убивают. Это какие-то страшилки. Как донести до них жития святых, не читать эти слова, где страшно? Тут вопрос. Вы знаете, может быть, конечно, вот скажем, когда, ну, когда описание таких страданий, пыток, когда жгут, сдирают живьем кожу, ну, заливает кипящий... Подождите чуть-чуть. Заливает, конечно, кипящий... Ну, страшно, конечно, страшно читать. Вот мы взрослые, и только... Но мы-то уже в православном, мы-то понимаем. Мы-то как это читаем? А вот я бы выдержал или нет? Вот ведь это как надо читать. Вот я бы выдержал 40 лет по пустыне ходить босиком и спать на жаре и на холоде. Вот как это надо читать жития святых. А деточкам, конечно, я думаю, надо смягчать, что он очень много перестрадал, но не отказался от Христа. Вот так может быть. А так читать надо. Обязательно читать жития святых. Обязательно. Вот завтра Иоанн Русский. Ну как же не прочитать его житие? Завтра Иоанн Русский. Вы знаете, ведь надо сказать, многие не знают, что... Какой главный святой Греции? Ну-ка ответьте мне. Иоанн Русский, представьте себе. Любимый святой греческих православных. Конечно, это на... А сколько он перестрадал? Как его тоже убили, унижали, в конюшне жил. Поэтому, конечно, читать жития святых надо. Это... Об этом все-все говорили, о том, что жития святых формировали их мировоззрение. Да, добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я хотела вот что спросить у вас. Вот вы же знаете, всем это известно, что Достоевский в свое время сказал... Красота спасет мир. Но это не та красота, конечно, которую нам демонстрируют там, по телевизору или там, на каких-то конкурсах, а душевная красота. И духовная даже. А мы вот забыли уже, у нас атрофировался орган, который отвечает за восприятие чувства прекрасного. Мне кажется, это то же самое, как и в духовном плане, как не жить по заповедям. Ведь это безобразно, там, врать, воровать, я же про убийство не говорю, но можно даже и словом убить. Мы не следим за своим языком. Это все некрасиво. А уж не говоря про внешний вид, когда мы видим на улице все эти пирсинги, татуировки, которых может, хочется прям подойти и смыть их. Или там эти самые молодые девчонки курят, ходят в брюках уже в церковь, не стесняясь. Я вчера была в монастыре, сказала там двоим дамам, говорю, ну, в монастырь-то, наверное, не надо ходить в брюках. Все-таки там монахи, они обеты дают. А вы вот смотрит на это, на все. Мы знаем. Я говорю, ну а как же, если раб, который знал и делал, он будет бит больше, чем тот, кто не знал и делал. Вот это вот то, что мы потеряли чувство прекрасного и живем безобразием. Вот это вот, конечно, вот так, очень плохо.
Милая сестричка, когда вы говорите, что мы потеряли чувство прекрасного, тем самым вы говорите это и о себе, что и вы тоже потеряли, потому что в понятие «мы» входит каждый человек. Поэтому, конечно, так же нельзя говорить «мы потеряли». Надо отвечать только за себя. И вы знаете, это, конечно, то, что в церкви в брюках, это очень плохо. Но вы знаете, во многих-многих храмах уже за ящиком или в притворе есть уже места, где лежат или платки большие, которые можно окружиться, или же юбки такие широкие, которые легко надеть. И поэтому, конечно, эта проблема легко решается. Я, например, вот тоже, мне очень тяжело, когда стоишь, вдруг пришла, и впереди тебя и встала дама такая, понимаете, в джинсах. Ну, это неприятно. Но вот вы знаете, что я вот по себе сужу. Я думаю, не надо, не суйся, я себя уговариваю. А я вообще человек иногда бывает нетерпеливый, порывистый. Это, ну, грешно, конечно, но ну, вот думаю, ну, что делать? Я уже старый человек. И я ей говорю, доченька, ну, там, говорю, в притворе, вот там есть платки, пойди. И вы знаете, она была мне очень благодарна. Она вернулась уже и коснулась меня, вот показала, что вот я, пожалуйста. Так что вы знаете, как-то деликатно, но надо делать замечания. Это прежде всего, конечно, обязанность этих за ящиком стоящих женщин, обязанность. У них и эти юбки, и все. Тут не надо кричать. Вы знаете, вот даже, может, помните, у меня был рассказ «Вредная старуха», когда старуха прямо так шипела на этих, на девиз брюха, прямо шипела, вцеплялась в них. И вдруг его дочка, внучка вразумила, когда она приехала из города, внучка, и говорит, я, бабушка, больше не пойду в городе в церковь, потому что там на меня напала старуха и сказала, ты мне на дискотеку пришла или куда? И тогда старуха поняла, что это ее Господь вразумляет через внучку. И тогда она уже как раз вот и принесла эти ткани. Конечно, это очень плохо. Плохо, жалко их, жалко дурачков. Вот идет одна женщина верующая и говорит, я прямо плачу. Говорит, когда вот люди идут мимо церкви и не заходят, как ведь? Вот там красота, там небо на земле, вот хоть бы что прошли и дальше. Ну как их тоже осуждать? Ну как, если такая огромнейшая машина, антирусская, антиправославная, ну вообще антидушевная, антибожественная, гигантская машина работает против Бога, дьявольская, сатанинская машина работает. Ну включите вы телевизор, ну включите вы все. Ну, все. Во-первых, телевизор без конца делает все, чтобы поссорить славян друг с другом. Посмотрите, ведь не всем же можно верить передачам. Ведь это ощущение того, что он изо всех сил, прямо зубами выскребает мировую войну просто. Вот только, и так, что Соловьев, да кто угодно, любые все эти либералы, вот просто так жаждут войны просто. Ведь они-то, им-то уже сель-то готова. И поэтому, конечно, эти наши, особенно молодые, они подвержены огромному чудовищному влиянию обработки. Смотрите, как ловко обработали украинцев. А мы, дураки, все рассказывали про чахлика неумирущего, да, всякие анекдотики, и вот и дождались. Поэтому, конечно, молодежь наша испытывает очень сильные усилия. Вот смотрите, вот молодой мне говорит, была хорошая очень у меня встреча, подождите чуть-чуть. И была очень хорошая встреча, и вот стали говорить, вот украинцы смогли свергнуть олигархов, украинцы вот смогли свергнуть олигархическое правительство, коррупционеров, а вот мы не можем. Почему, мол, так? Но бедные люди не понимали, что как раз свергали-то олигархов те, которые еще больше олигархи. То есть они уже свергали тех, кто уже поворовал. Мол, вы поворовали, дайте нам поворовать. Ну, чем лучше те, кто пришли к власти? Что мне думаете, икона Янукович? Да не упаси бог, антирусский человек. Но, по крайней мере, дождаться бы нормального срока. Уже чуть-чуть было осталось время. Нет, обработали. И так ловко обработали, что не очнешься. Вы знаете, есть хороший фильм «Черный и белый». Может быть, да, не так называется. Ну, то есть, вот опыт. И доказывают, что вот кладут шарик, ну, белый, явно белый шарик, а уже все подготовлены, сидят за столом. И приходит человек необработанный, и все говорят, белый шарик. Молодые, старые, там, юноши. И говорят, и он, у него начинает уже крыша, у него едет, и он рано или... Говорит, белый шарик. Понимаете? Вот. Если человек не твердый в своих убеждениях, если он тем более не православный, его очень легко оболтать. А вот сейчас мне неловко, что человек ждет, может, он с другого города. Отвечу, потом продолжу. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ой, миленькая, здравствуй.
Меня зовут Миша. А прочитайте ваши рассказы.
Мишенька, миленький. Вот так, я книжку с собой не взял. Ты знаешь, я очень благодарен. Мне кажется, голосок твой однажды слышал. Не помню. Я знаю, что обещаете, вот когда меня позовут снова на Радонеж, я возьму свою книжку. У меня очень много рассказов для детей. Потому что я для взрослых, уже мне как-то думаю, ну что вы, взрослые дяди, вы все понимаете, уже для вас все напечатано, и Ильины, и все, и вся классика философии и религии. А деточек я пишу для детей. Вот сейчас у меня книжка вышла, преподобного Сергия Радонежского. Ну, много-много для детей вышло книг. Босиком по небу, там, пока не догорят высокие свечи и так далее. Вот, тогда прочту. И вот продолжу, что человека, опять вопрос. Короче говоря, очень легко обработать умы, когда человек не твердый. Вот разрешите, я доскажу это я говорю сигнал. И вот в начале века и в конце 19-го, в начале 20-го набросилось на нас, на все эти умы, вот так сказать, это все, это Рерихаест, это Блаватская, вот все эти оккультные вещи, эти восточные, все эти заклинатели, змеи, факиры, все это вот все пришло. И пошли матросы гулять в Индии, в Бомбее, и там сидит такой факир знаменитый, он поднимался над землей, там все что угодно. И офицер, который был поклонником этих верований восточных, повел матросов своих. И вдруг этот факир как-то стал злобно смотреть на одного матроса. Смотрел, смотрел, и вдруг злобно зашипел и повалился на бок. Они идут обратно, офицер говорит, слушай, ну почему именно он на тебя смотрел? Ну вот почему именно он на тебя смотрел, ничего не смог? Я говорю, я не знаю, совершенно искренне ответил матрос. Но я всегда, всегда читаю Иисусову молитву. Вот и весь ответ. Вот читайте ее всегда, и никакой бес, никакие ухищрения, никакие соблазны вам не будут страшны. Не думайте, что ж я такой умный, что ж я такой закаленный чтец. Я сам только еще учусь. Добрый вечер.
Здравствуйте. Владимир Николаевич, можно вопрос вам задать?
Да хоть два.
Вот у вас очень хорошее произведение, все. Я бы хотел услышать ваше мнение, очень важно. Вот насчет одного из последних законов Мосгордумы, они приняли о подаянии нищим, даже тем, которые сидят возле храмов, что за это надо их наказывать, чуть ли не до того, что там до 5000 штраф и сажать в тюрьму, если нет денег. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете,
потому что испокон веков ведь подавали всем людям.
Вы знаете, вы меня прямо огорошили этим вопросом. Я искренне вам говорю, потому что я долго отсутствовал, я просто впервые об этом слышу, об этом. Это закон или чтение? Что это? Я не знаю даже, поэтому я не могу сказать. Конечно, подавать надо. А вы заметили, что около банков не просят подаяния около банков? Вот я идешь в храм, проходишь там мимо магазина, не просят около бутиков модной одежды, просят около церкви. Подавать надо, конечно. Вот я иной раз понимаю даже, что ну вот этот вот, что называется, ему надо для поправки здоровья с похмелья. Ну что делать? Конечно, лучше бы хлебом. Вот мне батюшка говорит, подавай хлебом. Если нас тебе они просят на хлеб, на билет, на сиротство, на болезни мамы, мама умирает. Конечно, мы понимаем, что это, в общем-то, разновидность мошенничества. Но те же среди них и настоящие нищие. Так попробуйте вы распознать своим сердцем бесхитростным, кто вот в электричке цыгане собирают на машину, а кто в самом деле запутался в жизненных обстоятельствах. Подавать надо, конечно, вообще милостыня размягчает сердце. Добрый вечер, слушаю.
Владимир Николаевич, я слышала, что у вас на родине только что прошли крупинские чтения.
Приемник выключите на секундочку.
Расскажите, пожалуйста, о том, как они прошли, что вас порадовало, что-то огорчило, как встретила вас родина, какие там люди.
Спасибо, Господи. Так как она могла встретить? Я вообще всегда, у меня полное ощущение, что это я здесь в гостях, в Москве в гостях, хотя я здесь живу уже 55 лет, но что я там, я продолжаю жить, там моя родина, и там я приезжаю как домой. Слава Богу, с помощью, вот, все, паки и паки, я не устаю благодарить за помощь при постройке нового дома на месте сгоревшего. И там я уже с радостью докладываю вам, что там уже в самом прямом смысле музей православной культуры. И туда ходят деточки, очень любят туда ходить. Там хорошие очень две женщины, Татьяна Васильевна и Ольга Алексеевна, проводят экскурсии, уже даже из других районов приезжают. Ну, там, может быть, оно бесхитростно, но от души собранное. Там, мне ж могилу не тащить, иконы, картины, ну, что-то из поездок заграничных. Ну, вот, например, даже жена собрала коллекцию ангелов, там она. Ну, в общем, это все очень хорошо и рад. Поэтому как меня они могли встретить? Конечно, и я туда рад поехать. Другое дело, что вот бегом-бегом, и потом там, конечно, я все мечтаю каждый раз, знаете, вот я поеду, вот я вырвал неделю из московской жизни, вот я поеду, я напишу рассказ за неделю. Я приезжаю, батюшка, я приехал, вот за недельку мне на очень срочно поработать. Да, Володя, правильно, Володя, да. Ну, давай завтра к 6 в церковь. Все, начинается проживание на родине. И мы ездим с батюшкой там, и крестили, он, и новый уже приход открывали, в этот раз освящали. Мой приход. Поэтому, а там чтения, вот вы назвали, крупинские чтения их назвали, я их так не называю, мол, кельмесские чтения, родина моя Кельмес, теперь село, теперь поселок Кельмес, крупинские чтения. Нынче были седьмой раз. Я-то наивно думал, что это на один раз. Вот это как получилось, если интересно, коротко. Мне вдруг предложили назвать районную библиотеку моим именем. Что вот у нас есть в городе в Вятке Герценко, а вот у нас вот Крупинка. Но я сказал, дайте мне помереть вначале, потому что все-таки, ну что это такое, ну как это, идти мимо вывески имени Крови, это даже не скромно. Вот, а тогда они сказали, ну давайте проведем чтение. А мне показалось это очень нужным, потому что я очень-очень много участвовал в чтениях. Я был Шукшинские чтения, Тендряковские, ну много-много, Абрамовские. Ну, много чтений я прошел, и это дело очень хорошее. И тем более я разработал программу этих чтений для молодых студентов, для старшеклассников, для библиотекарей. Вопрос основной – почему русская литература ведущая в мире? Ну, ясно, что ответ – она православная, она идет от былин, от сказаний, от преданий, от загадок, от песен, от легенд, от житийной литературы. Ну вот, провели… И там были и там прекраснейшие поездки в деревни, там деточки выступали, были выставки рисунков. И прошло прекрасно. Это 7 лет назад. И я всех благодарю, подводим итоги. И мне говорят, а когда следующие? Я растерялся и говорю, а мы же провели, зачем следующие? Нет, что всем понравилось, давайте. Ну, я говорю, ну давайте лет через 5. А тогда отец Алексей Сухих, вот мир его праху, величайший был батюшка. Член был синодальной комиссии по Выковеч, по причтению крику святых. Он сказал, ну как же, учитывая ваш возраст, сказал Владимир, учитывая ваш возраст, безжалостная фраза, давайте проводить каждый год. Ну вот проводим каждый год. Ну прошло все, очень хорошо прошло. Ну, что говорить, это не моя заслуга, не моя, это заслуга прежде всего от земляков. Да, добрый вечер.
Иван Николаевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, вы меня простите, пожалуйста, я хочу, но я даже не то, что не предложение, а в общем, вот я слушаю все, и, конечно, у меня тоже сердце кровью обливается, когда я вижу вот это вот таких вот, и молодежь такую, которая, да, вот все это. Но я хочу сказать вот что, вот я прослушал ваш окрестном входе, я считаю, что, конечно, вот каждый из нас, не критиковать, как там в церкви там пришла в брюках или там или еще что-то, да. А вот самой, вот вышла, вот я, например, вот вышла, а молодежь у нас стоит. Я прослушала вот передачу там Михалкова, как вот он говорит, спрашивает там все. И я вот их теперь тоже так же с ними говорю, вот бабушки сидят там на лавочках, дети играют, они скажут, ребятки, идите, давайте я вам почитаю, да, там что-то такое, да?
Да.
Вот у нас православные почему-то. Ну, там вот мы в церковь ходим, там мы там, ну, все слушаем, все там читаем, там все такое. Но вот с людьми мы вот так просто в общении, да?
Да.
Вот мы должны как-то, ну, подсказывать, где-то говорить, не ругать там кого-то.
Да.
Там.
Ой, так а чем я вам могу помочь? Я думал, вы вопрос какой скажете. Вы совершенно все правильно сказали. Правильно совершенно. Это все надо. Ну, находятся люди и... Есть они. Если появляется человек, появляется дело. Нет человека, и дела нет. Конечно, надо и заниматься, и читать, и все. А особенно вот учителя литературы, на них и на библиотекарях вся наша надежда. Вот как раз вот эти чтения. Вот эти чтения. Вы знаете, вот я выращен был, конечно, прежде всего семьей. Конечно, прежде всего тем, что и верующие были, дедушки и бабушки. И тем школой. А в школе был школьный театр. Это великое создание, школьный театр. Величайшее. Вот к нам иногда, это очень далеко, у меня районный центр от областного города, 2 дня надо было ехать. Или самолетом. Говорит, Кельмес дыра, но в небо, как о нас говорили. И мы в своем далеком-далеком селе Вятском, мы были гораздо ближе к мировой и к русской классике, нежели вот эти заезжие халтурщики из областной филармонии. Или из... соседних там, Татарстана и Удмуртии. И поэтому, конечно, русская литература, русская классика и школьный театр, я до сих пор помню, как играл, о, что за комиссия, создатель будет взрослой дочери, отцом Воловьи, Лужки мои и так далее, и Чехов, и Островский, вот Фонтан, она сюда придет, это в сцену Фонтана Бориса Годунова. Поэтому, конечно, появляется человек, появляется дело. Появился учитель литературы, появился школьный театр. Появился школьный театр, души ребят спасены. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич, вот такой вопрос. Ну, извините, конечно, за него. Вот вы всю жизнь со словом работаете, а такая вот вещь, как, ну, даже вот нецензурная лексика, раньше тоже было, раньше хоть точки ставили, все же знают, как ругаться, поэтому точки ставили, и все было понятно. Как вы считаете, когда это все началось, вот деградация русского языка, это же не веяние теперешнего времени?
Нет, конечно, деградация русского языка началась с татаро-монгольского нашествия. Когда Александр Невский ездил в Орду и попросил, добился разрешения открыть церкви, служить в них, то, значит, стояли татары и насмехались и говорили, иди к такой матери, говорили. Вот это оттуда пошла матершина, это оттуда, могу вам точно сказать. Причем, вы знаете, как можно материться, как когда у нас 5 матерей, Матерь Божия, мама, которая родила, крестная мама, мать сыра земля, матушка Россия, как можно употреблять это слово в бранном смысле? И вы знаете, я же не в оранжерее вырастал. Я в Конюховской был, у нас контора лесхоза была, конный двор. Я в Конюховской провел очень много в детстве. Первые анекдоты, которые я слышал, были на тему «Ямщик и барыня», эти анекдоты. А потом я жил в этом мире, я служил в армии, я закончил старшиной дивизиона. Уж, конечно, я знаю всю ненормативную лексику, но это же не значит, что она мной овладела. Как говорил Ушинский, грязь не в том, чтобы о ней не знать, а в том, чтобы ею не запачкаться. Вот это же формула-то очень такая хорошая, убедительная. А это, конечно, нецензурщина. Это ужасно просто. Вы знаете, вот идешь по улице, и вдруг обгоняет тебя девчонки, вдруг это мать, слово повисает грязное в воздухе. Как страшно просто, как бы это... Христос, страшно. Как... Ведь сказано было, что губы запекают, уста запекаются у тех матершинников. Ну, как еще и говорить... Ой, Господь вразумляет. Ну и нам обязательно Господу помогать. Вот еще вопрос. Слышала, что в некоторых церквях говорят молитву «Победы православных христианам сопротивные дары», а иногда просто говорят «Победы на сопротивные дары». Как правильно? Я думаю, что все наши батюшки, и отец Дмитрий, и отец Андрей, и Александр, Олег Артемий скажут, что, конечно, надо победы православным христианам на сопротивные дары. И твоя сохраняй крестом твоим жительством. Почему? Потому что на сопротивные дары все могут молиться. Победы у всех же сопротивные, разные сопротивные. Поэтому, конечно, именно конкретно победы православным христианам на сопротивные дары. Я очень помню, как пришел к владыке Петериму. Мы пришли с Распутиным, пришли к владыке Петериму. Это был... 79-й год, наверное, 78-79-й год. Еще в издательский отдел, который, по-моему, только-только переехал на Погодинскую из Новодевичьего. И он с радостью огромной нам подарил, у меня до сих пор это хранится, очень скромный листочек молитвы кресту. И говорил, вы знаете, вот как хорошо мы здесь напечатали. Спаси Господи, люди твои, благослови, достанет твои победы православным христианам сопротивные дары. Вот он помнит, очень это место выделил. Так что, конечно, тут нет двух мнений. Надо именно так говорить. Хотя, когда иногда, конечно, я слышу, то ли сокращает, то ли еще что, то ли легче петь хор, не знаю. Ну вот, время у нас пока есть, хотя все равно уже придется галопом по Европам скакать. Вот я коротко говорю, это бы надо мне даже написать, а то я все говорю, а пока еще не запротоколировал. Вот откуда фашизм? Вот почему фашизм? Ведь фашизм уже возник, Гитлер же не на пустом месте возник. Не на пустом месте. Если мы называем Атиллу бичом Божиим, гуннов, для вразумления, после страданий первых веков христианства было некоторое охлаждение теплохладности. Тогда вот для вразумления гуннов царь Атилла ворвался. Куда он исчез? А кто эти были люди гунны? Ничего не понятно. А вот потом большевики тоже за отступничество было вразумление. Но откуда фашизм? Дело в безбожности. Вот Иисус Христос, спаси Господи, взял грехи мира на себя. Христиане, 12 апостолов, 70 апостолов, сотни православных, тысячи, проповедь обтекает вселенную. Начинается борьба с христианами, страшная борьба, страшно. Вот задавали вопрос, как страшилки. Конечно, какие страшилки, это все было наяву. При Нероне обматывали веревками просмоленными, зажигали живых людей. При свете этих факелов Нерон обедал. Диоклетиан, Максимиан, Максентий. Гигантское, огромнейшее количество сатрапов во всех краях вселенной. Жгли, топили, сжигали, морили, скармливали зверям. Кожу сдирали. Ну, все это было. И вы знаете, ничего не получалось у них. Православие, учение Христа овладевало все большими и большими умами и душами людей. Что тогда делают иудеи, ненавидящие Христа? Иудеи прибегают к самому изощренному иезуитскому способу, они изгоняют христологическое толкование из Священного Писания. Это так называемый масоретский текст Библии. Масоретский текст Библии, он исключал из себя книги Маккавеев, Евангелиста Ветхого Завета Исаию, и особенно пострадал Псалтырь, это сердце Ветхого Завета Псалтырь, и в Псалтыре даже было тоже христологическое истолкование, и до чего дошло, что не воскрес Христос, а проснулся Христос, вот как они писали. То есть масоретский текст Библии, который потом был положен в основу латинского перевода, вульгата, так называемый перевод, вульгата, латинский текст, и вот этим-то текстом, этим периодом пользуется обезбоженный Запад. Мы же, слава тебе, Господи, живем с вами по очень точному, прекраснейшему изложению православной веры, так называемый период Септуагинта, который сделали 70 толковников. 70 толковников, и вот поэтому мы переводу живем. Ну, дальше. Дальше идет, Запад живет хоть бы что. И вот со временем, да, уже идет отпадение, я конспективно, отпадение. Ведь смотри, Климент, папа римский, он же великий святой, вот здесь рядышком церковь. А потом идет отпадение от православия, идет западный путь развития, и создается, это, кстати говоря, надо назвать Бен Акиба, возглавлял перевод, масоретский перевод. И что происходит дальше? Умы, ведь там же тоже люди не все кончены, там прекраснейшие люди, если в той же Америке замечательно все благообразно с виду. И они стали замечать, что что-то не то, как-то и храм уже, и служба не та, и пошел разврат в храм. Вспомните Рабле, Гаргантюа, Пантагрель, вспомните эти золотые Апулея, вспомните это все описание нравов тогдашнего монашества. И до чего дошло, что уже стали покупать индульгенции. Вот идет человек, решил жене изменить, приходит к любому, говорит, вот, дорогая, я, вот, пожалуйста, индульгенция, нам нисколько не грешно с тобой сейчас предаться утехам. И против этого, кстати говоря, восстал Лютер. Его в начале это движение Лютера было очень таким нормальным, хорошим, и он справедливо возмутился этому обычаю, вернее, внедренному правил по индульгенциям. Правда, он потом плохо кончил, во-первых. Во-вторых, эти протестанты, это было названо протестное движение, протестанты стали плодиться как кролики. Почему? Потому что Лютер в своих учениях клал в основу не восточную церковь, не церковь во главу угла, а приход. А приход, что такое приход? В одном приходе есть батюшка старенький, в другом молодой, один приход в городе, другой в сельской местности. Ну, разное же, разное. И пошло, пошло, пошло. И уже их даже теперь изучать не нужно, потому что надо сдать единственное православное учение. И дальше больше. Люди, передовые люди, научные, философы, богословы, они искали выход из положения. Что такое философия? Что такое религия? Это наука о человеке, наука о душе, наука о спасении человека. А что же главное в этом? И тогда Джон Локк сказал, что это главное чувство, потому что мы чувствуем, познаем мир. Чувствами. Конечно, все пять чувств работают на познание мира. Но тут сразу, вернее, не сразу, постепенно. Ну вот один говорит, холодно, другой говорит, нет, тепло. Один говорит, там, один, ну, все разное познание мира. Чувства-то разные у всех, разный мир. А что чувствами управляют? Конечно, разум. Отсюда мы видим, что это Иммануил Кант. Это чисто теория разума, рядышком Гегель. Но и с разумом было что-то не все в порядке, потому что разум тоже может быть разным, но что-то же и разумом управляет, а разумом управляет воля. И здесь уже мы и вспоминаем имена Ницше и Шопенгауэра. Здесь на помощь безбожникам поспевает племянник английской королевы Чарльз Дарвин, который один произошел от обезьяны, все мы остальные Господом сотворены. Но он, видимо, спрыгнул с дерева, и вот эта теория эволюции, она, конечно, как раз и породила во многом фашизм. Вот стал-то Ницше рассуждать. Если мы выползли на сушу, залезли на дерево, там потом спрыгнули, шерсть у нас спала, потом мы уже не на четырех лапах ходим, на двух, и уже, вот видите, мы живем-живем, дожили, изобрели станок Гутенберга, то надо идти дальше. Он совершенно логично рассуждал. Надо идти дальше, надо идти к сверхчеловеку. Идти к сверхчеловеку. Сильная личность. А дальше фашизм. Но к сверхчеловеку пойдут не все товарищи. Пойдут арии. А пойдут... Вот немцы пойдут, а славянам туда нечего носовать. Славяне это унтерменши, то есть недочеловеки. Недочеловеки. Им хватит табака, водки, балалайки. И поэтому, конечно, вот эта теория превосходства, превосходства, расовая теория, да, здесь много, а помните страшно тяжелочная теория Ламброза, черепостроения, а потом это деление людей там на рыжих, косых, цветных, это все было порождение фашизма, и когда человек вдруг начинал считать, что он имеет власть над другим человеком, что он имеет власть судить и миловать, тогда как это прерогатива только Господа Бога. И поэтому, конечно, мы теперь живем в тяжелейшее время, когда фашизм, как теория фашизма не только не изжита, но она еще и, увы, распространяется. А так называемая эволюция... Где эта теория? Где это улучшение человека, когда человек становится не лучше, а хуже? Человек-зверей, а мы говорим, что это какая-то эволюция. Поэтому, конечно, никакой эволюции нет. Вот как был Адам, такой же мужчина сейчас. Вот как была Ева, такая и женщина сейчас. Съешь, милый, яблочко. И поэтому, вы знаете, вот это ощущение того, что мир становится не лучше, а хуже, и что вот именно вот это и наступает времена апокалипсиса, тяжелейшие времена. Вот мы сюда и въезжаем. Но не надо унывать. Не надо унывать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра мир не кончится. Ничего с нами не случится, если будем молиться. Помните эту притчу, что в ночь, когда судьба мира лежала на весах, молитва старушки спасла. Потому что и у перышка есть свой вес. Поэтому молиться надо, и все, молиться. Тем более, лично спасение, оно как раз нам заповедано святыми отцами. Помните, батюшка наш, великий Серафим Саровский, спасись сам. Вокруг тебя спасутся тысячи. Вообще, конечно, вот люди не понимают, как тяжело молиться в семье тому, кто один молится за семью. Вот безбожная семья. И вот приходит в семью, скажем, девушка стала женой безбожника. Она знает правила, что ну, она спасти должна этого человека. И даже помните, как Амвросий Оптинский сказал жене, мужа, муж пьяница, она говорит, миленькая, сказала мне, какая же тебе радость-то досталась, ведь ты же Господу вернешь человека, спасешь человека-то. То есть он сказал жене пьющего мужа, что ей досталась радостная доля. Так вот, приходит женщина в неверующую семью, там из посты едят, пьют, там и курят, и все что угодно. Ну, каково ей молиться, бедняжки, за них, за всех, как? А вот когда в семье появляются молитвенники, там и бабушка, там и все, и какой-то мальчишечка хороший к ней приникнет, и в семье тогда дела лучше идут. В семье тогда лучше идут. Конечно, молиться надо. И вот, ну, я не знаю, как еще говорить. Я, не думайте, что уж я чего-то такое вот, чего-то достиг. Абсолютно ничего. Кроме того, что, может быть, у меня были очень хорошие наставники, собеседники и очень хорошие... Я читал очень хорошие книги, литературу. Вот, может быть, и от этого я не учу вас, не поучаю, а передаю вам то, что я поверил, и то, что я вижу, свершаться на деле. Так, если нет вопросов, тогда самое время прочитать нашу общую молитву о здравии и о покаянии. О здравии святейшего патриарха нашего Кирилла, митрополита. Боголяще протоиерея Александра, протоиерея Валерия, протоиерея Александра, протоиерея Евгения, протоиерея Владимира, иерея Игоря, Елены Сачадовой, тяжко болящей Ларисы, тяжко болящей Прасковьи, болящей Надежды, болящей Алексея, Иули, Натальи, Анатолия, Антонины болящей, болящего Петра, Анатолия, Иули, Леонида тяжко болящего, младенца Златы, отрока Владимира, отроковицы Анны, Натальи, Вадима, Елены, с отчадами, Татьяны, болящей Марины, болящей Марии, болящего Николая, Ольги, болящей Надежды, болящей Марии, вот как все Марии, болящей, Ирины с очадами, Андрея, Дионисия, Виталия, Татьяны, Ольги, протоиерея Александра с приходом, матушки Валентины с очадами и домочадцы. Дай Бог им всем доброго здоровья и выздоровления. Теперь список о упокоении. Ну, у Господа нет живых и мертвых, о упокоении. Убиенного Игоря, вот видите как. Антонины, Алексея, Николая, Варвары, Бориса, новоприставленной Людмилы, мир праху Людмилы, Владимира, Павла, Симеона, Ефимия, Якова, Иоанна, Александры, Платона, это я свои вспоминаю, Платона, Галактиона, Игоря, Любови, Нины, Никиты, Натальи, Александра, Михаила, Елены. Вот такой список. Так, милые братья и сестры, подходит к концу время. Даже жалко, всегда потом переживаешь, что надо было, не сказала, что не надо, ляпнул. Поэтому что ж я собирался-то еще сказать? А, вот очень мне это понравилось рассуждение. Ну, я тут еще и свои знания подключал, когда преподавал в академии, много этим занимался. Почему же, как вот мы сохранили монархию? Вообще в Европе две страны сохранили монархию, и от этого они дольше других жили и благоденствовали. Это, конечно, Германия и Россия. Как только в европейской стране появлялась конституция, государство начинало погибать в нравственном смысле. Потому что там, где конституция, там бесправие. Там бесправие. И Екатерина, она всяк, ну, женщина, куда денешься? И всяко вертелась, и с Дидро переписывалась, изображала себя благодетельницу нравов, и Аламберу копейки где-то давала. А что говорит там о Дидро с Вольтером переписывала? Это уж такой чудовищный дьявол с Вольтером. Но вместе с тем, очень неглупая. И она, например, поделила Россию на губернии после Пугачева, вынуждена была, но это внутренне. А внешне она очень стояла против конституции в России. Так же, как и немцы Фридрихи. Потому что, повторяю, конституция означает полнейшее бесправие народа. Мы это видим по себе. И вот кто стоял против, в Европе кто стоял против этих энциклопедистов, так называемых? Стояла могучая кучка, это Гердер, Шиллер, Гёте. Вот были тоже люди несгибаемые, борцы за человека. А у нас эта гвардия была еще сильнее, гораздо крепче. Это у нас, конечно, великие Ломоносов, Сумароков, Тредиаковский, Крылов, великий Крылов. Как мы его мало поминаем, а какая это была мощь и величина для России. И, конечно, Пушкин, и, конечно, Тютчев. И, конечно, уж эти великая наши, а великая литература и Гончаров. Я меньше, ну, Толстой, давай его не вспоминать даже не буду. Так, вот вопрос пришел. Так вот, повторяю, что мы против Конституции боролись, но и Конституция может быть человеческой, если она на православной основе. Но если у нас в Конституции нет, что главной религиосозидающей страной, объединяющей является православие, вот это была бы Конституция. И что главным языком международного общения является русский язык. И это было бы тогда совершенно справедливо и закономерно. И в этом не было бы никакого шовинизма, глупость даже. Какие-то нам клейма навязывают всякую ерунду, а мы слушаем. Какие мы шовинисты, господи, да хуже русских во все времена Советского Союза никто не жил. Последнюю рубаху отдавали, и все, стали клятые москали. Ну, это, в общем-то, немножко даже обидно. Но, с другой стороны, вы знаете, что вот, как люблю это выражение тоже, ну, ладно, не буду. Нет, уж надо сказать, раз заикнулся. То есть, давайте, вы, русский, говорит, вы меня только за дурака примите, уж обмануть вас я сумею. Потому что надо знать, что такое русский ум. Надо знать, что русским умом, в общем-то, как держится все в мире. Вот мы изобрели на радость евреям телевидение. Русский инженер Зворыкин телевидение изобрел. И что мы теперь по нему видим? А хотя бы ради Зворыкина дали нам там хотя бы, может быть, хотя бы треть времени. А какой там? Дали там процента 3-4 и все. Какие книги надо деточкам читать, как учить русскому языку. Ну, он русский язык, он в семье же, ему учатся так или иначе русский. Конечно, надо читать хорошие книги. Вот главное, правило, хорошие, ну, конечно, сказки. У нас же есть великие сказки Пушкина, сказки сборника Афанасьева, сказки народов мира. Но только, конечно, как-то избегать вот таких, кстати говоря, вы сказали о жестокости, а где более жестокие сказки, нежели восточные сказки? Ну, вспомни, как Али-Баба и 40 разбойников, или сказки Шахерезады, когда кипящим маслом заливают там разбойников сидящих. Ну, очень жуткие эти сказки, конечно. А какие жуткие немецкие сказки братьев Гримм? Ну, скажите, помните это «Мальчик-спальчик»? Это же страшно, когда родители говорят, ой, нам нечего кушать, давайте деточек уведем в лес, и там их звери съедят. А когда «Мальчик-спальчик», значит, они когда спаслись чудесным образом, и, ну, чего пересказывать, ужасно все. И, или какую еще вспомнить сказку? Все, сказки довольно жестокие. Так русские, так и русские сказки тоже жестокие, но мы же понимаем, что все это во многом для русских сказок иносказательно. Змей Горыныч, ну не летал же такой огнедышащий змей по небу, и поэтому, когда борется с ним Иван-Царевич, то он борется со злом, а не с каким-то конкретным там чахликом немирующим. Как память им развивать? Память как развивать? Учить. Обязательно это главное условие развития памяти – учить наизусть. Вечером повторили раз три, утром, миленький, что мы вчера с тобой учили? Это очень важно, это и для родителей важно, учить наизусть. Причем, Это правильно, следующий вопрос, последний. Как не бояться на людях выступать, читать стихи? Так у вас же без конца люди-то приходят. Пришла незнакомая тетя. Анечка, прочитай, пожалуйста, стихотворение. Пусть они... Ну, надо обязательно, это очень правильные вопросы, развивать. Язык развивает сказки, загадки, поговорки, скороговорки. Это такие же у нас чудесные скороговорки у нас. Мне говорили скороговорки, я просил на немецком языке. Но это просто как телега по булыжнику едет, понимаете? А у нас на мели мы на лиму, лениво ловили, меня ли на лиму, вы мне на линяне, меня... А любимый так мило, молили в туман, лиманом манили меня. Что-то во взрослую заехал скороговорку. Ну, стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком, или бык тупогуб, белый бык тупогуб. Это и язык развивает, это и развивает память тоже, память. Потом считалки, да вы знаете, деточки сами нас научат. Меня учили дети, потом стали учить внуки. Поэтому, конечно, книги надо читать хорошие. Но должно же у родителей быть чутье, как у собак, как у кошек, которые едят траву, которые их спасают. Вот смотрите, вот она заболела, собака, она кошка, она же ест траву, которая ее спасает. Ну, нельзя же там читать какую-то книжку, в которой какие-то там всякие страсти, мордасти. Книгу. Купили книгу, прочитайте сами. Вообще есть закон. Дарить можно только ту книгу дарить, какую ты сам прочитал. Первое правило. Второе правило. В твоей библиотеке не должно быть непрочитанных тобою книг. Вот это тоже очень хорошее правило. Поэтому, а вспоминайте свое детство. Вспоминайте, что вас учило добру. Вспоминайте. Например, чем, скажем, вот чем плоха оказалась бы книга Тимура и его команда, Гайдара, этого, так сказать, убийцы, дедушки, демократа Егора. Ведь там-то они помогают, но вместе с тем, когда читаешь, видишь, что Мишка Квакин, то он сын обездоленных, а Тимур-то все-таки очень из благополучной семьи. Они-то живут на дачках в дачном поселке, а те-то яблоки воруют не от того, что им хочется ограбить яблоню, а не от голода воруют. Вот уже как приходится это читать. Поэтому, а, например, книга, скажем, Том Сойер, Гельберри Финн, это тоже книги далеко не лучшие. Это протестантские книги. Смотрите, как это Том Сойер ловко как заставляет забор красить. Они не просто парни забор, мальчики красят забор, да еще и дают ему еще. За то, что он им дает красить забор, они еще несут ему всякие подарки. Вот какая книга. Учит ловко жить. А наши, какие великие книги. Детство Тёмы, какая книга. Правда. А какой у нас Шмелев. У нас такая отрада читать Шмелева с детьми. Да. И этот год круглый. А это Богомолье. Вы знаете, для русской литературы совсем не важен сюжет, совсем не обязательно. Ну, какой сюжет преступления и наказания? Ну, убил старуху, какой тут сюжет? Их и до сих пор убивают. А все-таки дело вот в таком психологическом проникновении в душу. И вот тоже Богомолье. Ну, какой сюжет? Идут и идут на Богомолье в Сергиев Посад. А вот какое ощущение радости, ликования, счастья. А история любовная у Шмелева. А солдаты, это, ну, это уже для взрослых чтений. А для детей, конечно, и Куприна, «Белый пудель», и «Слон», как девочки привели слона, как она исцелилась. Ну, добрые должны быть книги, добрые. Вот я этих меньше знаю теперешних сказочников. Но когда я читаю, кого это? Нет, не Улитка, а другая. Мои посмертные записки, не знаю кто. Но вот она описывает, как она после смерти сидит на балконе, курит и с мужем разговаривает. Ну, как это вот, это считается литературой? Или эти все эти... Вообще, вы знаете, то, что рекламируется, то, что в метро развешивают эти всякие рекламы новых книг, то, что это назойливо лезет реклама, вот на это всегда должна быть безошибочная реакция. Это не мое, это не для меня. Это мне навязывают насильно, бесплатный сыр в мышеловке. Я как-нибудь сам разберусь. Как-нибудь разберусь сам. Спасибо, спасибо, я разберусь сам. Милые братья и сестры, вот подошло наше время к концу, как всегда кажется совершенно страшным, это пространство целого часа, час это же очень много, и вдруг как это мгновенно пролетает. Вот и наш час пролетел, дай Бог, чтобы мы прожили его не зря, дай Бог вам всем доброго здоровья, всем ангела-хранителя с Богом. Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.